Со стиха хотел бы начать с вами. Стих посвящается всем служителям, братьям и сестрам, всем, кто служит Богу, кто в практике. «Я на тебя смотрю давно, сказала дереву бревно. То мнут тебя нещадно грозы, то мучат лютые морозы, то крупный град сечет листву. А я лежу в тени забора, ничьих не привлекая взоров. Хоть дождь, хоть град, мне все равно, я рад тому, что я бревно. Да верно, ты всегда в покое, и дождь тебя не беспокоит, и град не рвет твою листву. Но ты гниешь, а я расту». Всем спасибо, что служите Богу, друзья. И спасибо за активность в богоискании. Я надеюсь, что эта конференция будет событием каким-то для нас, точкой отсчета, может быть. На одно мгновение я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Представьте себе, что я, давайте так, я люблю спорт. Я верю в то, что спорт помогает реально в жизни во многих сферах. Спорт помогает тело держать в тонусе. Намного лучше работают мозги, потому что они реально кислородом обогащаются лучше. Более того, когда я занимаюсь спортом, вообще нету атрофации мышц практически. Я просыпаюсь рано утром, меньше спать хочется. Я верю в то, что спорт – это здорово, хорошо. Мне нравится фитнес с Виталием Кличко. Я купил диск. С Владимиром тоже нравится. Мне нравится фитнес с Арнольдом Шварценеггером. И даже фраза есть одна такая классная. Профессионала от любителя отличает один компонент – умение терпеть боль. Согласись, сильно звучит. Мне нравится спорт. Я верю в спорт. Я верю в то, что спорт действительно делает много для организма человека. Я эти диски беру, включаю и так классно провожу время возле телевизора, спокойно лежа на диване. А еще мне нравится футбол. Футбол. Я исповедую, что футбол – это хорошо тоже. Реально футбол – здоровье нации конкретно влияет. Влияет. Зашел недавно в магазин, все для футбола, купил себе чипсы, квас Тарас и фисташки. И нормально тоже провел время на диване сидя. Я исповедую, что футбол это хорошо и полезно, но я это не практикую никак, и спорт в том числе. Когда идет речь о великом поручении, друзья, что сказать о нем? Послушайте внимательно, мы все его знаем на память, народ Божий. Матфея 28 глава. Итак. Представь себе, что Христос вот сейчас уже скоро уйдет и ученикам дает великое поручение, то есть его ожидание, чаяние, что мы этим будем заниматься. И мы исповедуем, мы знаем его на память. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам, и вот я с вами во все дни и до скончания века. С великим поручением у нас сложилось так, друзья. Мы взяли его, сделали синтаксический разбор предложения в богословских семинариях. Мы даже пришли к выводу, что самый главный глагол в этом великом поручении – это «уча». Буквально переводится «сделайте учениками». Мы это все исследовали очень серьезно. Мы взяли великое поручение – мы выучили его на память, мы исповедуем его. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот что мы с этим сделали. Мы это тихонечко закинули себе за хребет, библейское выражение даже так, по технике, сбрили его и оставили себе только одно. И вот я с вами во все дни до скончания века. Согласись, так же нельзя, но мы так сделали. Мы его просто исповедуем. Мы считаем, что это правильно. Мы считаем, что это хорошо. В Библии есть одна церковь, друзья. Церковь. Перед этим хотел бы с вами поговорить вот о чем, друзья. Попробуйте, когда мы читаем Слово Божье, серьезно бодрствовать, потому что время послеобеденное, и многие захотят спать. И если вдруг ты перестал бдить над Словом, если вдруг оно в твоей жизни пропало где-то. Сегодня столько времени было про отношения с Богом. Послушайте, друзья, если вдруг Слово Божье пропало в твоей жизни, и оно, ты перестал к нему прилепляться, исследовать его. Не подумай, что это все пройдет бесследно. В душе идут необратимые процессы. Библия говорит, что дьявол приходит и крадет слово. По-молодежному можно подумать так, проживу как-то, пропетляю, назовем это так, настоящим выражением. Без слова, друзья, не проживете. Потому что дьявола намного глобальнее задача, написано, пришел украсть, убить и погубить. Если вдруг в твоей жизни пропали отношения с Богом, ты перестал вникать в Его Слово, ты покинул тайную комнату, знай, что дьявол на этом не закончит. Если украл Слово, убьет веру и погубит все в отношениях. Если разрушена вертикаль, будет разрушена горизонталь. Еще один момент. Если ты перестал вникать серьезно в Слово, если ты перестал общение строить с Богом, ты все больше будешь бегать к людям, чтобы восполнить как-то эту нишу, недостаток отношений с Богом, попытаешься компенсировать наличием отношений с людьми, и ты всегда будешь бегать к людям и всегда, постоянно будешь возвращаться с пустыми руками. И это закон. Но помни один момент, бодрствуй, когда идет речь о Слове. Дьявол крадет Слово. Дьявол крадет Слово, друзья. И второе, что просил бы, пишите что-то, друзья, пишите. Библия говорит, что мудрость сохраняет знания. И Писание говорит, что мудрость будет охранять тебя, разум будет оберегать тебя. Поэтому пиши всегда. Ты на проповеди где-то в церкви, пиши всегда, записывай, перезагружай это с короткой памяти на длинную. Проповедуй это себе, проповедуй другим людям. Итак, вместе с вами, Откровение 3 глава, друзья. Первый принцип. Хочу вас немножко, если можно, позволите, снарядить ресурсами. Итак, первый принцип. Библейская церковь. Одна есть церковь, церковь, которая меня напрягает. Церковь-подделка. Церковь, которая имеет название без сути своей. Помните мальчика маленького, который продавал на рынке пирожки? Зазывает людей следующим образом. Кричит, горячие пирожки, горячие пирожки, горячие пирожки. Люди пришли, купили пирожки. Отходят немножко от него в сторону. Говорят, слышишь, ты что, они же у тебя не горячие. Он говорит, они у меня так называются. Церковь, которая имеет название, называется церковью, но потеряла свою суть. Церковь-бутафория, церковь-подделка, церковь ненастоящая. Вот она есть в Библии. Откровение 3 глава. Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. И вот, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Если другим церквям как-то Христос начинает с какого-то элементарного хотя бы ободрения, и не потому, что чувство такта есть, а потому, что есть определенные заслуги. Сардис и Лаодикия, две церкви, которые начинаются, стартует Христос сразу с порицания, сразу претензия. Претензия к городу Сардис. Я на минутку прошу вас, молодежь, представьте себе, что мы жители города Сардиса, старого города Сардиса, и мы живем в то время, когда Христос нам пишет, и мы знаем историю нашего города. Представьте себе, что мы живем вот здесь, вот это наш город. Он стоит 500 метров над уровнем моря, он стоит весь на скале, город неприступный, окружная стена сильная очень, нам не страшны враги, более того, мы очень богаты. У нас протекает река, которая называется Пактол. Река золотоносная, мы там моем золото. Золото у нас немерено. У нас есть царь, зовут его Крес. Этот царь привел в наш город невероятную славу. Мы богаты, мы беспечны, у нас все есть. Однажды Кресу один оракул нагадал, что если он пойдет в поход против персидского царя Кира, он царство потерпит крушение И наш царь подумал, что проиграет царь Кир, и персы проиграют. И вот мы вышли в бой. Представьте себе, что вот это наша стена окружная, и мы пошли в долину, мы дали бой. Персы обратили нас в бегство, мы бежали, быстро бежали. Но мы знаем, у нас город хороший, неприступная скала. Мы зашли в наш город, закрыли ворота. 2 недели наш город держали в осаде, и мы спокойны, нам ничего не грозит. Но однажды на той стороне, один воин, которого зовут Иерасад, смотря за нашими ребятами, одним вечером заметил, что один из наших жителей города случайно уронил у себя с головы, у него упал шлем, и он покатился вниз, и наш парень спустился вниз и спокойно выбрался наверх. Этот воин Иерасад, представь себе, этот парень, который там, персидское войско, он это увидел. Ночью они захватили наш город, и представь себе, что самое тупое было в том, что наша стена никак не была охраняема. Мы были уверены, что у нас все в порядке. Христос говорит нам: бодрствуй, Он знает контекст. Но если первое поражение наше было из-за того, что мы не бодрствовали, второе поражение было, потому что добавился второй фактор. Когда-то у Альберта Эйнштейна спросили, что такое глупость. Его ответ был коротким и ясным. Глупость – это когда человек повторяет те же самые ошибки, но верит в новые результаты. Итак, прошло время немножечко. При персах 2 столетия город был в запустении, было все плохо. Пришел Искандер Македонский. Слушай, он озолотил наш город. Мы опять процветали, у нас было все хорошо. После Александра Македонского пришел Антиох, один из его преемников. При Антиохе было тоже неплохо, но Антиох однажды вышел на войну. И потом наш город опять был в осаде. Теперь все длилось, послушай внимательно, около года. Но однажды там появился один воин, которого звали Лагор. Представь себе, что он опять увидел приблизительно ту же самую картину. И ночью отряд воинов опять вышел на нашу стену. Представь себе, вот они там, они вышли на нашу стену и опять взяли наш город. Тупо скажешь. Город, который не проигрывал, шел в плен из-за того, что просто не бодрствовал. Христос, понимая контекст этого города, говорит им: бодрствуй, и утверждает прочее близкое к смерти. Претензии Христа по поводу этого города, пару моментов есть, друзья. Первое. Заметь, Христос говорит, что они носят имя, будто живые, но они мертвы. Мы еще видим, что заповедь бодрствовать встречается в Новом Завете чаще всего. И заметь, что церковь, которая не выполняет своей сути, она может называться, Библия говорит, что есть вид благочестия силы живоотрекшейся. Как понять, жива ли моя церковь, живой ли я христианин? У Христа есть мерило, послушай внимательно. Живой, он имеет очень чуткое отношение к погибающим. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Мерило Бога о живости нашей – это есть ли в церкви благовестие? И вторая претензия есть у Христа к этой же церкви, друзья. Вторая – это то, что они что-то потеряли. В то, что у них было, а что потеряли – я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. Христос им говорит вернуться к тому, с чего они начинали. Они начинали с Евангелия. 2 компонента, которые потеряла эта церковь, в результате этого она называет себя живой. Можно называть себя как угодно. Но 2 компонента, которые у них были потеряны. Первое – это Евангелие. Второе – это евангелизм. И понятное дело, если церковь теряет Евангелие как основу жизни, евангелизм сразу выбывает. Он просто пропадает. Нельзя передавать другим людям то, чего ты не имеешь сам. Нельзя передавать другим людям то, что не имеешь сам. И бодрствуйте, Христос говорит именно этой церкви. Вспомни, что ты слышал, принял и слышал, говорит воскресший Христос. Причем глагол, слушай, форма настоящего времени повелительного наклонения. Христос знает, насколько плохо жить без Евангелия для церкви. И без евангелизма. Верующий, который живет каждый день в присутствии Христа, друзья, он не будет никогда застигнут врасплох его же приходом. Никогда. Христос, интересно, говорит, кто исповедует меня перед людьми, он говорит, того исповедую я пред Отцом моим небесным и пред ангелами. И тут же, тот же самый момент написано, не изглажу его имени из книги жизни и исповедую пред Отцом моим, пред ангелами его. То есть, другими словами, Христос говорит, кто стыдится меня перед людьми, мы помним этот текст, того и я постыжусь пред Отцом моим небесным и ангелами. Мартин Лютер когда-то говорил, интересно, что если церковь не выполняет свое предназначение, приходит ислам. Народ Божий, я не знаю, куда мы придем. Есть апологет такой в православии, зовут его фамилия Кураев. У него есть одно выражение, послушай внимательно. Он сказал однажды так, наше будущее будет светлым и хорошим, лет 50 еще, а дальше ислам. Если церковь перестает жить Евангелием, перестает давать ДНК своей сущности, друзья, однозначно будет что-то происходить. Утверждай. Второй принцип. Утверждай на надежном основании. Библия говорит принципиально, никто не может положить другого основания, кроме того, которое есть Иисус Христос, друзья. Христа первая проповедь, послушай, как звучит. Покайтесь. И второе, веруйте в Евангелие. Украина же кается два раза в год регулярно. Мой один знакомый говорит, у украинцев в крови два раза в год попросить у Бога «извините». Но это совсем не «прости, Господь», это совсем не покаяние. Покаяние не получается без второго компонента. И представь, эти два термина Христос дает именно пакетом «покайся» и «веруй в Евангелие». Покаяние не произойдет, если не будет силы, могущие менять. Не получится покаяния никакого, друзья. Поэтому бодрствуй и утверждай близкое к смерти. И утверждай на надежном основании. Основание же Христос, друзья дорогие. Когда идет речь о нас, послушай внимательно. Мы не благовествуем Евангелие, потому что мы не живем им. Мой друг Андрей Корничук говорит, что недавно ситуация была у них в церкви «Благодать Ровенской». Говорит, я стою после собрания, подходит ко мне один из новообращенных братьев и говорит, послушай, Андрей, а вот тот братья, который ходит мимо нас, говорит, скажи, а сколько лет он верующий? Андрей говорит, лет 7. И парень стоит на него, на того парня смотрит, и слезы идут. Андрей говорит, что ты плачешь? Говорит, знаешь что, он у меня 3 года уже в одной определенной сфере обслуживает мой дом. 3 года. И ни разу не рассказал мне Евангелие. За 3 года я потерял свою жену и своих детей. И только 1.5 года назад другой человек рассказал ему Евангелие и привел его в церковь. И комментарий моего друга Андрея. Знаешь, почему он тебе не рассказал Евангелие? Потому что он не живет им. Народ Божий, мы забыли, что Евангелие это не просто для евангелизации. Мы забыли, что Евангелием надо жить. Сила Божия ко спасению. Как меняются люди? Мы меняемся только через Евангелие, народ Божий. У нас нет ресурса внутреннего, чтобы менять наши характеры. За Евангелие. Апостол Павел, интересно, как бы, казалось бы, должны были бы знать уже верующие это все, понимание. Ну, Евангелие, мы говорим, евангелизм. И вот он что говорит. Евангелие, напоминаю вам, братья, Евангелие, благовестие, которое вы приняли, в котором утвердились, которым спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял. И дальше четко есть 4 четких аргумента или факта из жизни Христа, чтобы назвать нашу жизнь евангельской, друзья. В что надо верить и что надо передать. У нас же в жизни бывают моменты, говорим, я евангелизировал. Мы бывает рассказали, у нас классная церковь, группа прославления крутая, у нас супер проповедники, мы лагеря классные проповедники, у нас вообще семьи, ты только приди, посмотри. Но Евангелие, если не было, это не было евангелизмом. И вот что, 4 факта из жизни Христа, чтобы наша речь могла называться евангелизмом. И вот что апостол Павел говорит, напоминаю, вы им спасаетесь, вы им утверждаетесь, Евангелие, послушай внимательно. Первое, Христос умер за грехи наши по Писанию. Это важно, чтобы наша речь называлась евангелизацией. Второе, он погребен был. Третье, он воскрес, могила нашего Господа пуста. Четвертый аргумент, 4-й факт из жизни Христа, он явился. Христос умер за грехи наши, не просто плохие люди распяли высоконравственного человека, умер за наши грехи. Всегда помни, что Христос заплатил за тебя. Второй был погребен, третий воскрес, четвертый явился, сейчас церковь есть на земле. Пойми один момент, друг дорогой, послушай внимательно. Если ты каждый день не будешь омывать свое сердце Евангелием, а лишь, может быть, раз в месяц на хлебопреломлении, у тебя не будет очищаться сердце. Сердце наше чистится только с помощью Евангелия. Библия говорит принципиально, Христос умер и воскрес, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Только тогда я могу жить для Христа, когда я живу Христом каждодневно. Христос говорит, бодрствуй. Третий принцип. Принцип в отношении евангелизма называется так, не понимаешь этого, не понимаешь ничего. Друзья дорогие, давайте откроем Евангелие от Матфея, 13 главу. Это притча о семени, о сеятеле. Христос говорит, что, разговаривая с двенадцатыми, говорит, не понимаете этой притчи. Как же вам уразуметь все притчи? И дальше говорит, сеятель сеет слово. То есть эта притча является базовой. Если мы не понимаем эту притчу, если мы невежды в этой притче, народ Божий, мы не сможем понять ничего другого в жизни вообще. Мы невежды будем в любом богословии. И вот эта притча. Христос говорит притчу о сеятеле. И дальше есть один момент, послушай внимательно. Есть один момент. И приступив, написано, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им, смотри внимательно, кому говорит Христос, им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. И дальше, кто имеет, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется то, что имеет. Один момент. Кто, кому объяснение притчи? Замечаете? Ученикам. Еще момент один. Послушай. 11 стих так чуть-чуть звучит несправедливо. Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Чувствуешь несправедливость? Но следующий стих дает ободряющий фактор. Говорит, кто-то имеет. Кто имеет, тому будет дано. Ну, слава Богу. Что-то нужно иметь, и будет, оказывается, дано. И если посмотреть на эту притчу, эта притча разделяет человечество на две категории. Ходит с кругом Христа толпа. До этого момента у толпы все хорошо с Христом. Они греются, питаются, болезни исцеляются, бесы гоняются. Но один момент, послушай внимательно, только ученики приступают к нему и говорят, зачем? У меня очень простой вопрос. Если можно, смотрите, друзья дорогие, вот сюда на наш флип-чарт. Представь себе, что ты бизнесмен, и у тебя есть 4 темы, куда ты пытаешься вложить огромную сумму в размере $40. И ты работаешь реально, ты влаживаешь себя в отношении благовестия, мы вкладываем себя в людей. Как понять, куда влаживать? Представь себе, что ты десятку влаживаешь в один бизнес, десятку во второй, десятку в третий, десятку в четвертый. И только один из них даст плод 30, 60 и 100 крат. Идет речь об умножении. Это прогорело, эта тема тоже прогорела. И вот как мне не растратить свою энергию, как мне влаживать свой потенциал именно в этот один из четырех. Некоторые смотрят и говорят, а только один из четырех примет Евангелие? Нет, друзья, притча ободряющая, аж один из четырех примет Евангелие. Но у меня вопрос, как мне не бросать жемчуг перед свиньями, как мне увидеть на горизонте вот этого потенциального ученика? А Христос отвечает именно, что ученикам дано будет, вот этим будет дано. Кто бы не занимался таким бизнесом. Даже люди, наверное, которые бескорыстно любят деньги, и то бы начали бы заниматься. Идет речь о 300-600 тысяч. Как увидеть вот этого ученика на горизонте, в этой притче? Народ Божий, послушайте, когда идет речь об учениках, у них есть один компонент, одна отличающая их черта. Представь себе на одну минуту, вот этот принцип в отношении благовестия один из базовых. Представьте себе, что сегодня идет воскресное собрание, и Валерий Степанович, пастырь, он проповедь нам говорит. А мы здесь киевляне все. А киевляне, мы уже знаем контекст города, мы все свободненько ходим по магазинам, мы знаем все. И вот представьте себе, Валерий Степанович говорит нам однажды одну тему. Говорит, итак, жители Киева, послушайте, один из вариантов кушать, это заесть, можете вы на рынке купить продукты, и есть шанс купить без ГМО и там всего остального, без нитратов. Второй вариант, заезжайте в супермаркет, допустим, Ашан. И вот представь себе проповедь просто на минутку. И говорит, заходите, возьмите специальную такую повозку, пройдите сначала овощи, фрукты, потом зайдите, купите мясные продукты, возьмите себе молочные продукты, купите себе десерт, приезжайте на кассу, проведите все через специальную пищалку, идите на выход – Это все ваше, можете кушать. И говорит нам в конце проповеди: аминь. И мы такие: аминь. И мы взяли, после этой проповеди взяли и пошли. Послушай внимательно, в отношении контекста этой притчи. Это базовая притча, с которой начинается все благовестие. Христос говорит банальные вещи, с которыми сталкивались жители Палестины ежедневно. Они прекрасно понимают, сеятель сеет слово. Четыре вида почвы. И только одна даст плод. Для них это банально было понятно. Но что меня поражает, знаешь что? То, что почти никого не интересует подойти к Христу и спросить, в чем фишка, как молодежь сегодня говорит. Если бы вы послушали такую проповедь, встали, сказали аминь и ушли, это значило бы одно. У вас просто хватательный рефлекс, и вас Христос сам не интересует. Христос говорит, что потенциал весь, послушай внимательно, вот этот потенциал тут приумножится 30, 60, 100 крат. Как увидеть ученика на горизонте? Что иметь? Ученики, вам дано, потому что вы имеете. Что имели ученики? Почему Христос именно их отделяет от толпы и последний год проводит только с ними? Они имеют один компонент. Желание знать истину. Хочешь ли ты знать, куда тебе сеять Слово Божие? Послушай, находи на горизонте человека, который открыт для Евангелия. Понятное дело, Бог будет менять сердца людей. Четыре вида почвы – это четыре вида реакции на людей, реакции людей на Слово Божие. Но будет почву сердца, будет менять Господь, но всегда свой фокус, делай свой фокус, всегда влаживайся в людей, которые открыты для Евангелия. Его на старте видно, он уважительно относится к Слову Божьему. Христос, выбирая своих учеников, именно на это делает акцент. Один компонент, который у них есть – они хотят следовать за Христом. Люди не книжные и не образованные, но хотели учиться у Христа. Они хотели знать истину. В отношении благовестия, послушай внимательно, вопрос, четвертый принцип, дела или слова. Сегодня очень серьезно мы озадачены. Я как-то помню, мы в Амстердаме сидели вместе с одним парнем, который говорил о том, что их партия является в Амстердаме второй по численности. И мы вопрос ставили, чем занимается церковь. И послушай, он говорит о том, что они проводят много-много проектов. У них такие проекты есть и такие проекты. Но я по всех фотографиям замечаю, у них нету одних фотографий. Нету людей в белых одеждах. Самые значимые фотографии – это люди в белых одеждах, те, которые приняли Евангелие и которые среагировали на заповедь Христа креститься потом. И у него этого нету. И сегодня в Европе очень многие люди говорят о делах. Друзья, послушайте, я думаю, что должен быть баланс, но послушай внимательно. Как бы свято ты, образно говоря, не копал картошку, люди из этого не покаются. Как понять, на что делать акцент? Библия говорит, что Бог обещает благословить свое слово. Меч обоюдоострый, именно слово. Оно не возвращается ко мне тщетным. Сегодня мы много стараемся делать добрых дел, но однажды люди приходят просто к выводу, очень простому выводу, гуманистический вывод. Вы просто христиане, хорошие люди. Без Евангелия, а Евангелие – это концепция, она всегда звучит в словах. Евангелие, послушай, именно она не возвращается тщетным. Бог обещал благословить свое слово. Дела, понятное дело, они дают авторитет нашим словам. Вот это дела. Вот это дела. А вот это слово. Слово Божье. И послушай внимательно, когда идет речь о нашей планете, наша Евразия, там Австралия, Северная и Южная Америка, чтобы нам достигать планету, послушай, наших добрых дел не хватит, нам необходимо передать людям Евангелие. Только если мы будем им жить, и мы будем каждодневно питаться Словом Божьим, друзья, мы начнем его говорить другим людям. Должен быть баланс. Но именно Слово Божье, концепция состоит из слов. Всегда делись Евангелием с другими людьми. Именно Слово Божье Бог обещал благословить. Слово Божье живо и действенно. Острее всякого меча обоюдоострого. Оно, не дела, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Библия говорит о возрождении. Послушайте, друзья дорогие. Если мы много будем преуспевать в добрых делах и не будем жить Евангелием и давать Евангелие, послушай внимательно. Библия говорит просто, услышав слово благовествование или благую весть, услышав, уверовав, запечатлены обетованным Святым Духом. Как много сегодня людей есть в наших церквях, в которых жизни не произошло возрождение. Многие добрые наши дела к чему привели? Люди, знаешь, как приходят в церковь, и сработал потребительский эффект. Кружите нас, кружите, они говорят. Приманка стала вдруг каким-то образом кормом. Они не питаются Евангелием. Им классно проводить время в наших тусовках, все остальное. Евангелия не было. Я помню однажды евангелизацию, когда проповедник стоял, просто рассказывал какие-то иллюстрации, душещипательные истории, рассказывал о смерти матери, о платочке окровавленном, и говорит, кто хочет покаяться, выходите вперед. Я думаю, что за трюк такой? Евангелие не звучало. А потом люди приходят, говорят, я покаялся, а возрождение не произошло. В возрождении написано, нет тленного семени, от нетленного Слова Божьего. Народ Божий, только если мы будем, а Евангелие, оно самодостаточное. Посмотри внимательно, чем делятся апостолы, чем делятся евангелисты Библии. Они просто говорили Евангелие. А мы сегодня очень много говорим. Но Евангелие каким-то образом упустили. Пятый принцип, конфликт прославления. Когда идет речь сегодня, почему люди не делятся Евангелием, послушай внимательно, вопрос, чья слава будет. Давай так, давай поговорим с тобой открыто. Народ Божий, послушайте, братья мои, сестры, когда идет речь, почему мы не благовествуем, две причины основные я знаю. Кто с братьев когда-нибудь читал книгу, которая называется «Борьба каждого мужчины», те помнят, ну, если брать всю концепцию, книгу можно свести в одно предложение. Мужчины смотрят на женщин, ну, и фантазируют, потому что они привыкли на них так смотреть. Мы не делимся Евангелием, потому что мы не привыкли, у нас нету евангелизма как образа жизни, нам надо разрабатывать эту привычку, первое. И второе, когда идет речь о благовестии, говорить Евангелие или нет, на кону чья слава будет. Часто бывает, ты сидишь с людьми, и они говорят, о, ты такой классный, ты такой верующий, так и отличать, нормальный такой ты парень, слушай. А такой этот нормальный парень, слушай, просто Евангелие не говорит. И ты такой нормальный, а вопрос, когда стоит у этого нормального парня, знаешь в чем? Он сидит и думает, слушай, кто будет в славе? Когда этот нормальный парень сидит и думает, что про меня подумают люди? Знаешь, о чем идет речь? О славе его. И если ты собираешься по-серьезному заниматься благовестием, для тебя будет самый главный момент принести славу Богу. Мы сегодня много говорим о благословении, мы говорим, Боже, благослови меня, послушай внимательно. Евангелие говорит просто – благословен грядущий во имя Господне. Имя Господне, подними высоко его. Слава, у евреев, если брать библейский контекст слова слава, это давать правильную оценку объекту славы. Это делать значимым и известным. Когда мы переживаем за нашу славу, мы думаем, что про меня подумают люди, мы не будем делиться Евангелием. Но когда мы переживаем за славу Божью, а Библия говорит, прославляющий меня будет прославлено. Самые лучшие люди, которые сегодня есть на планете Земля, и я бы сказал даже так, самые красивые, у меня есть понятие эстетики. Самые красивые люди, Библия говорит, это верующие люди, которые несут Евангелие. Как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир, благовествующего благое. Не переживай за свою славу. Будь носителем Божьей славы и увидишь, что Бог за свою славу будет стоять. Шестой принцип. Модель уравнивает шансы. Две коротких модели попробую вам дать, друзья. Неизменно остается Евангелие в этом всем. Евангелие 4 элемента, я надеюсь, что вы запомнили. Нельзя назвать нашу встречу евангелизацией. Причем, послушай внимательно, когда я говорю за евангелизацию, я не говорю за массовку, я не говорю за акцию. Евангелизация – это не событие и не акция, это процесс. Из дня в день мы делимся Евангелием. Когда идет речь о благовестии, послушай, 4 факта. Христос умер за грехи наши, был погребен, воскрес и явился. Две модели простые, попробую дать как ресурс для того, чтобы делиться. Первая модель называется модель правой руки. Друзья, попробуйте запомнить, потому что всегда, встречаясь с людьми, модель уравнивает шансы, кто-то из вас очень способный благовестник, а кто-то не очень способный. Но модель дает тебе просто рамки, в которых тебе двигаться. Самая простая, не примитивная, простая модель, называю модель правой руки. Встречаясь с людьми, где-то даже если ты едешь за рулем, сзади сидят люди, ты можешь спокойненько, в свете фар приближающихся автомобилей ты можешь говорить Евангелие. Итак, модель правой руки. Слушай внимательно, мне одна сестра сказала в церкви благодать пастырь, я думала, ты будешь что-то нормальное говорить, концепцию, а ты говорит, модель правой руки благовестия, говорит, думаю, какая глупость. Пришла на следующий день, я, говорит, на работу, а мой начальник говорит, слушай, говорит, послушай внимательно, Аня, говорит, Чем ты там занимаешься у себя в церкви? Расскажи мне. И говорит, и я стала, говорит, и ступор. Говорит, и потом, говорит, знаешь что, твоя рука. Я вспомнила, говорит, и славила Бога, что хоть это я помню. Итак, модель правой руки. Первое. Все хорошо, когда живем мы по заповедям Божьим. Господь, когда говорил о слове своем, послушай, он говорит своему народу. Я дал ему суды справедливые, законы верные, заповеди и уставы добрые. Соблюдая их, человек жил бы. Послушай внимательно, все хорошо. Библия, Бог говорит, одна из глобальных тем, послушание Богу ведет к благословению. Вот он пальчик. Но второй пальчик, у нас появилась своя точка зрения, как у Адама и Евы. Мы захотели жить автономно от Бога, и вот этот жест, запомни его, мы пошли на разрыв. Библия говорит, грехи наши произвели разделение между нами и Богом нашим, мы оторвались. Каждый из нас нарушил 10 заповедей, мы просто не проходим. Мы просто не проходим их. Я останавливаюсь, проговариваю каждую заповедь. Высокий палец в отдельном варианте лучше не показывайте, друзья. Неправильно понимают вас люди. Палец Голгофы. Библейская концепция всегда. Милость возносится над судом. Я говорю о том, что Бог выбирает гениальный способ воплощения. Приходит на уровне 5 органов чувств. Проживает святую чистую жизнь. Христос идет, умирает за вот этот палец, за нашу греховность, идет на Голгофе, проливая свою драгоценную кровь, чтобы дать нам новую жизнь, дать нам свободу. Умирает, погребен, воскресает, и на земле сейчас есть церковь, потому что он явился своим ученикам. Это передавалось из поколения в поколение, и есть Евангелие. Тут этот палец, я говорю, смотри, колечко, это символ завета с моей женой. Завет в Библии, это торжественное соглашение между двумя сторонами, которые нельзя разорвать никаким образом. Христос говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие, два термина дают пакетом. Тут я с человеком договорюсь об одном моменте, покаяние не получится, если не будет Евангелия. Как насчет того, чтобы договориться с тобой, читать Евангелие одну главу в день? Христос просто говорит, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Как ты понимаешь слово «истинные ученики»? Какое противоположное? Брехливые ученики. Брехливые, не ученики. Люди, которые называются учениками, христиане, это люди, которые читают Евангелие постоянно. Здесь, на этом пальчике, я договариваюсь читать Евангелие, потому что я говорю человеку, что не получится покаяние, если не будет в твоей жизни Евангелие каждодневным продуктом. И последнее. Пальчик маленький. Пальчик говорит о том, что я слабенький, ты слабенький. Только попытка людей в разных кинофильмах создать супергероя. Христос конкретно говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Мне нужна церковь, и тебе нужна церковь. Полено, вытянутое из огня, в одиночку очень быстро погаснет. Дьявол ходит, как рыкающий лев. Ты когда-нибудь видел передачи, как что делает лев своей жертвой, львы? Всегда их цель – это изоляция. Вторая – это поражение. Если ты сам, ты не вытянешь, ты не будешь христианином. Первая модель. Вторая модель. Я вместе с вами хотел бы ее нарисовать, друзья. Вторая модель называется «Рисунок на миллион долларов». Рисунок на миллион долларов. В отношении этой модели Христос просто говорит, Он дает учение, как относиться к врагам, вы свет миру, соль земли. Рисунок на миллион долларов много раз рисовал, рисовал разным людям. Рисовал в школах, рисовал психологам. И интересно, что они говорят, Владимир, вы знаете, вы правы. Рисунок предлагаю оставить, говорю. Рисунок отвечает на два глобальных вопроса, кто в этом виноват и что с этим будем делать. Итак. А4 лучший вариант для этого благовестия. Христос говорит, что... Итак, слова Христа на память или сидите. 7 глава Евангелия от Матфея, конец главы. Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки и налегли на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Эта модель жизни называется мудрость. Христос продолжает дальше. А всякого, кто слушает слова Мои эти и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, на пляже, молодежь говорит. Пошел дождь, разлились реки, налегли на дом тот, и он упал, и было падение великое. И он учил их как власть имеющие, а не как книжники-фарисеи. Эта модель жизни называется мудрость, эта модель жизни называется глупость. Глупость. В отношении этого рисунка просто человеку так и говорю, что рисунок отвечает на два глобальных вопроса. Главные два вопроса. Кто виноват и что с этим делать? Украина сегодня очень сильно переживает по поводу того, что происходит. В отношении жизни этого человека было два глагола «слушал», «исполнял». Тут просто Библия. Библия. А тут будет всегда альтернатива. Тут телевидение, тут интернет, тут, братики, наша логика знаменитая, наука о правильном мышлении, тут, сестрички, ваша интуиция, тут будут наши чувства. Тут будет еще философия, тут будет психология. И объединяющее слово, самое страшное, я бы сказал, это опыт. Опыт. Говорят, что самый лучший учитель берет дорого, но объясняет доходчиво. Опять, Альберт Эйнштейн говорил, как определить глупость, если человек повторяет те же самые ошибки, но верит в новые результаты. Я был как-то в Америке. Огромное здание под названием Willis Tower в Чикаго. 103 этаж, мы выехали вверх. Я разговариваю с гидом, говорю, как вы строите такие огромные здания? Он говорит, мы бурлим, пока не упремся в скалу. А потом тонны металла, бетона и гони вверх сколько хочешь. А теперь второй вариант, Троичинские небоскребы, 6 штучек. Народ Божий, вы посмотрели на этот цирк. Стройка идет 13 лет уже. Построили, я не знаю, кому откаты давали, но построили 6 зданий, послушай, по 32 этажа. Посадочной площадкой для вертолета на каждом здании. 6-е здание уже не строится, потому что здание дали крен. Одно из зданий уже 20 сантиметров, и они говорят, что лифт уже никогда не запустят. Украинский вариант постройки. С человеком разговариваю, говорю, представь, тут Библия. Говорю, как насчет того, чтобы начать читать ее и исполнять? И рассказываю тут притчу. Еврей-молдаванин. Очень классный способ благовестия, кстати, так и в хорошей форме. Евреи и молдаванин смотрят фильм вместе, вестерн. Лошадь понесло, она скачет краю обрыва, и все видят, что скоро будет трагедия, скорее всего, и еврей и молдаванин смотрят на это все, и еврей говорит, слушай, дорогой, давай с тобой поспорим на то, что лошадь прыгнет в обрыв. Молдаванин говорит, нет, прыгать не будет. Он говорит, ну спорим на $100, спорим, по рукам. Лошадь прыгнула. Еврей говорит, слушай, давай гони деньги. Молдаванин вынимает $100 купюру, дает еврею. Еврей берет ее, ложит в карман. С другого кармана вынимает 50-долларовую купюру, отдает молдаванину и говорит, это друг тебе сдача. На это все смотрит молдаванин и говорит, а зачем? Еврей отвечает, говорит, понимаешь, друг, я этот фильм уже видел. На что... Молдаванин говорит, я тоже этот фильм видел, я не думал, что он второй раз будет прыгать. Вот это мы уже проехали. Послушайте, друзья, классный способ благовестия. Украина сегодня переживает, она хочет менять президентов, она хочет менять политику. И украинцы сегодня в основном хотят поговорить про бурю, как все плохо. Но тут один из основных вопросов. Задайте вопрос человеку. О чем через бурю, через проблемы? А люди говорят с нами про проблемы. О чем через бурю хочет поговорить с тобой Бог? И даже в пьяном виде я выдерживаю паузу и просто говорю, о чем через бурю, через трудности хочет сказать тебе Бог? И даже в пьяном виде люди говорили, меняй фундамент. Как насчет того, чтобы читать Евангелие от Иоанна? Евангелие от Иоанна предлагаю с людьми читать. Народ Божий, послушайте, у нас куча прибамбасиков, евангелизации, разных акций. Все сводится к тому, опять же, чтобы люди начали читать Евангелие, только потом у них будет возрождение, реакция на Евангелие. Народ Божий, предлагайте человеку этот способ благовестия. Еще человеку предлагаю здесь найти два знака отличия. Два отличия. Первое – это основание, и второе – это результат. Дайте человеку тоже это все определить самому. Моделька благовестия вот такая. Модель уравнивает шансы. Модель правой руки, модель два домика, рисунок на $1 000 000. Много раз рисовал я, друзья. Я хотя эту модельку рисовал двум своим знакомым. Мы долго разговаривали за Украину, за культуру, за христианство. А потом мой второй знакомый говорит: слушай, я пришел на работу, у нас есть один, может быть, из самых высоконравственных юристов в Украине, Ваня Михальчук, Иван Михальчук. Он реально крутой юрист и благочестивый. Он говорит: прикинь, я пришел, Володя, к себе на работу, и мой босс начинает мне рассказывать о том, как все плохо в жизни сына. Я говорю: давайте я вам нарисую рисунок на миллион долларов. Говорит, нарисовал. Он говорит: Ваня, ты знаешь, реально на миллион долларов, подпиши. Ребята, оставляйте эти рисунки своим знакомым, когда будет плохо, чтобы они понимали, надо менять фундамент. Последний принцип: благодать есть всегда. Христос говорит, что когда мы делимся Евангелием, послушайте внимательно, Он говорит: я с вами во все дни и до скончания века. Он говорит, послушай внимательно, послушай, Евангелие не твой продукт. Понятное дело, когда ты делишься своей концепцией, ты переживаешь. Мой пастырь всегда говорил в следующих предложениях: не надо защищать льва, надо просто выпустить его из клетки. Христос говорил, что когда ты делишься Евангелием, Дух Святой будет говорить в тебе, через тебя. Народ Божий, как мало мы доверяем Богу, чтобы говорить. Открой уста, я наполню их, говорит Господь. Делись Евангелием каждый день. Возьми себе за принцип одному человеку в неделю рассказывать Евангелие. Когда идет речь о Христе, послушай внимательно, Он дает им конкретную стратегию, как делать учеников. Простые, элементарные вещи. Как Христос взращивал учеников. Друзья, дорогие, ничего придумывать не надо. Первое, написано, выбрал 12, это избрание. Выбери их. Посмотри, с кем ты будешь проводить ученичество. Причем идет речь не просто об учебе, развитии интеллекта, а христианству как образу жизни. Первое – избрание. Второе – проводи с ними время, чтобы с ним были. Третье – делись с ними опытом и дай им попробовать практиковать самим христианство. Бери их с собой, когда идешь с кем-то общаться. Четвертое – пускай они будут подотчетны друг другу. Имейте подотчетность, друзья. Пятое – Христос сделал ученикам, что Он делал с ними. Конкретно дает им понять зависимость от Духа Святого. Шестой – поднимает планку посвящения по мере того, как они познают Христа. И седьмой, друзья, Он ожидает от них плод. Он ожидает от них плод. Я все время думаю о Евангелии, друзья. У нас так много в церкви всего. Прибамбасиков масса. Мы занимаемся всем, чем угодно. Но у меня глобальный вопрос. Сколько людей приходит ко Христу через нашу церковь, в наших всех-всех проектах? Один мужик на рынке покупал орехи и продавал орехи по одной и той же самой цене. У него спрашивают, в чем фишка? Он отвечает, шорох нравится. У нас проект на проекте, проект там погоняет, народ Божий, но учеников-то нету. Евангелие, делись им, живи им, каждый день проводи время с ним. И ты будешь делиться им. Иисус с учениками, берег Галилейского моря, Матфея 4 глава, вместе с вами хочу, друзья, я заканчивать буду, пройти это место Писания, откройте, пожалуйста. 4 глава, Евангелие от Матфея. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божье. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Вопрос на кону. В чем мое предназначение? Я понимаю, братья и сестры, что слишком много у нас всего, но надо стать носителями славы Божьей. Чем занимаемся мы сегодня? Я-то в одной церкви, помню, не в церкви, на конференции задаю вопрос: кто из вас за последний год привел хоть одного человека ко Христу? Раньше просил руки поднять, потом стыдно стало, потому что руки меньше все поднимаются. За год просил, поднимите кто? В сердце поднимите, народ Божий, не поднимайте так. Кто за последний год, за два последних года, кто привел хоть одного человека ко Христу? За три, за четыре, за пять. Как дела у нас с этим? Оказывается, статистика Украины, 34 верующих ведут одного неверующего ко Христу. Утопия. Христос говорит: ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Две вещи потеряны были. Благодать, которая была через Евангелие, и второе, делиться Евангелием. Они перестали Евангелием жить и делиться им. Представь себе, что мы на берегу с тобой Галилейского моря. Там, где Петр, и там, где Андрей. Представь, что мы вместо них, и мы идем за Христом, и учитель позвал. И представь себе, что он здесь говорит: идите за мною, и я сделаю вас. И на минутку зависни. Представь себе, что он говорит тебе: иди за мною, и я сделаю тебя. И... А если бы он тебя спросил сегодня, кем бы, кстати, стал бы, сказал бы, разворачивается, говорит: пошли за мной, а потом говорит: кстати, кем бы ты хотел, чтобы я тебя сделал? О, это почти как Соломону вопрос. Но, может быть, у нас благочестиво были бы даже намерения, мы бы сказали: Господь, я бы не знаю, я бы, может быть, ответил: сделай меня лучше мужем, потому что я муж не таков, каким должен быть. Второе, сделай меня хорошим отцом, сделай меня тем и другим. Но предназначение не меняется, он говорит: я сделаю вас ловцами человеков. Роберт Моррис приплыл в Китай, плыл туда 113 дней. Он решил нести Евангелие Китаю. Поступает в духовную академию, занимается переводом Библии на китайский язык. Воспринятие разговорного китайского языка – его нужда. И вот что происходит. Он знает, что ему почти не нужно, нельзя общаться с людьми, потому что есть указ, по которому запрещалось говорить вообще о Христе под страхом смертной казни. Он переживает особые чудеса. Послушай. 7 лет проповеди, и в Китае один человек покаялся и принял крещение. Особые чудеса. У него задавали вопрос: мечтаешь ли ты, ожидаешь ли ты крестить весь Китай? Нет, говорил он, я ожидаю исполнить волю Божью. Еще 7 лет проповеди, еще один китаец уверовал. Чудеса. А потом примечательный факт. За длинную деятельность в Китае Моррисон крестил всего 7 китайцев. 7 человек. О, какой мизер, мы бы говорили. Все они стали, вот в чем фишка, убежденными христианами. И активно проповедовали. Однажды он обратил в христианство человека, которого звали Хун Сю Цюань, вождь тайпинов. А через него пошло пробуждение. Послушай внимательно. Давай начнем делиться Евангелием. У меня к тебе просьба. Будь подотчетен. Каждый день в малой группе или где, чтобы тебе могли люди задать вопрос. Рассказал ли ты Евангелие одному человеку в неделю? Шикарный вопрос. Будь подотчетен. Аминь, друзья. Сейчас будут нужды, у нас они на экране. Насчет благовестия. Я просил бы, чтобы мы сейчас могли молиться о том, чтобы Бог приводил в нашу жизнь неверующих людей, друзья. Христос говорил: я открыл твое имя людям, которых ты дал мне из мира. Представьте себе, что у Бога есть люди. Помните, Павлу Господь говорит: говори, не умолкай, у меня в этом городе много людей. Второе. Молиться, чтобы я благовествовал Евангелие обязательно одному человеку в неделю. Третье. Чтобы мы понимали, что евангелизация – это процесс, не событие и не акция. Четвертое. Чтобы евангелизм стал нашим образом жизни.
Дорогой Господь, 2 дня конференции, 5 проповедей, множество молитв, практический семинар, время посвящения, Боже. Риторический вопрос: обращался ли ты к каждому сердцу, звал ли за собой? Я, Боже, искренне надеюсь, что ты услышал и увидел множество отзывов на все твои призывы. Если это так, Боже, то дальше петь и славить тебя в следующей песне будет очень просто. Потому что ты звал, и сердца откликались. Если какое-то сердце сжалось, Боже, не услышало твой призыв, Боже, то пускай эта песня, это время, эта конференция, другая какая-то конференция, неважно что, Боже, пускай будет той благодатью, о которой говорил Николай, будет тем обличением, пускай будет тем временем, во время которого нужно каяться, Боже, и бежать к Тебе. Все больше и больше возлагать свою надежду на Тебя, свое упование на Тебя. Славим Тебя, Боже, преклоняемся пред Тобой, хотим петь Тебе. Аминь.